Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях насельник Свято-Троицкой Александра Невской лавры и иеромонах Дмитрий Самойлов. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, отец Михаил.
Отец Дмитрий, благословите нас на начало, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие телезрители. Благословение Господне пусть пребывает со всеми нами.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что мы ждем ваших звонков в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44. И наша сегодняшняя тема – «Сила слова». Батюшка, в первую очередь расскажите, наверное, вообще о том, что такое слово, об этом феномене и о том, что оно для вас значит.
Слово – это не только часть речи, это и сам по себе дар речи, который мы унаследовали от Господа. И тем мы, кстати, и отличаемся от животных возможностью изъяснять свои мысли и говорить. Слово является для всех нас не только лишь источником информации, оно содержит в себе и эмоции, и переживания, если хотите, поскольку, так сказать, является источником энергии. Сам Господь творит Словом в Духе Святом, как говорит святитель Афанасий Великий. И Слово для нас некий творческий акт, поскольку сам Господь именуется Словом, и Евангелие от Иоанна так и начинается: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», то мы наипаче должны трепетно относиться к каждому слову. При этом ученые, даже ученые, нас предупреждают, что всякое высказанное слово является неким волновым таким программированием. То есть влияет, по сути, как на нас, так и на наших потомков. Неспроста в книге притчи мы встречаем такие слова: благословением праведных утверждаются города, а вот устами нечестивых разрушаются. Поэтому для нас очень важно относиться к слову. И в этом его, так сказать, сила. Ведь слово может быть как позитивного, так и отрицательного свойства. На память приходят строки поэта Вадима Шефнера: «Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести». Поэтому, конечно же, словом мы и врачуем, и, к сожалению, словом наносим очень серьезные психологические раны.
Батюшка, но к слову мы должны бережно относиться, но к какому? К тому больше, которое мы произносим, или которое уже написано?
Тем более, к которому написано. Ведь то слово, божественное слово, посредством которого Господь с нами и общается, оно сохраняется неизменным в Священном Писании. И если мы позволяем себе какие-то речения, то, конечно же, они должны быть предельно аккуратны. Ведь очень много русских пословиц как раз об этом и говорят. Слово не воробей, вылетит не поймаешь, молчание золото. Вот. И есть такое даже выражение: язык мой, враг мой. Конечно же, мы должны очень относиться аккуратно к каждому слову, поскольку за каждое праздное слово мы дадим ответ. Ведь апостол Павел нас как раз и предупреждает, и наставляет в этом: не будьте ни праздны, не будьте болтливы. И в этой связи я считаю, что всякое слово должно действительно быть разумным и должно являть собой максимум полезности, если можно так выразиться.
Батюшка, а можно вот немножко поподробнее о феномене пословиц? Вот что это такое? Это мудрость или это пересказ каких-то, может быть, евангельских истин? Что это, батюшка?
Есть замечательный такой православный филолог, как Василий Рзабеков, то вот он как раз сам по себе русский язык именует Пятым Евангелием. Ибо народ, наш русский народ, черпал свою мудрость как раз в Священном Писании. Всякая пословица – это есть действительно, да, пересказ и евангельских истин. Есть такое евангельское выражение – «От избытка сердца глаголит уста». Действительно, если человек преисполняется благодатью Святаго Духа и достигает определенной степени совершенства, то такому человеку естественно поделиться всяким добрым словом с окружающим. Но если, скажем, человек, наоборот, кипит ненавистью, исполняется злобой, то всякое такое слово, оно, конечно же, как яд для окружающих. Поэтому здесь, вот, я считаю, должна быть такая благоразумная молчаливость. Многие ведь святые отцы специально полагали на себя обет молчания, уходили в затвор и тем самым стяжали благодать Святаго Духа. Примером может являться преподобный Серафим Саровский. И ведь именно ему принадлежат такие замечательные слова: «Стяжи, дух мирен, и вокруг тебя спасутся многие». Божия Матерь тоже, пребывая в храме с 3 лет, исключительно предавалась посту и молитве, и, конечно же, молчаливости. Ведь ее словами в момент Благовещения были: первое – это недоумение, как это будет, если я мужа не знаю. И тут же, так сказать, «се раба Господня, буди мне по глаголу твоему». То есть вот такое смиренное отношение к словам Архангела является для всех нас образцом. И как раз вот слова Евангелия, вера от слышания, а слышание от Слова Божия являются доказательством вот именно такого целомудренного поведения Божией Матери. Поэтому, конечно же, русский народ не мог не знать ни Священное Писание и всегда черпал мудрость именно из этих душеспасительных книг.
Батюшка, но если дар слова – это один из самых важных даров Божьих для человека, почему же так мы с ним боремся, мы боремся со своим многоглаголанием?
Да, действительно, один из грехов – это многоглаголание или пустословие, вот, суесловие, когда мы просто распаляемся, совершенно не придавая значения слову, как живому организму, которое зачастую так легкомысленно слетает из наших уст. Все-таки русский язык – это правонаследник церковнославянского языка. И если церковнославянский язык – это язык богослужения, язык молитвы, посредством именно славянской речи мы наипаче обращаемся к Богу. И многие, может быть, спросят, а почему на славянском? Разве Господь русский текст не разумеет? Господь все разумеет. Но вот даже ученые доказали, что церковно-славянский язык наибольшим образом ограждает нас от внушения извне, от так называемого нейролингвистического программирования. Да будет вам известно. Поэтому для нас очень важно сохранять именно тот язык, богослужения и, конечно же, относиться к нему трепетно. Кстати, позволю себе одну цитату Михаила Васильевича Ломоносова, который как раз пишет, что российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен будет, коль долго церковь российская словословием Божиим на славянском языке украшаться будет. По-моему, сложно что-то добавить к этим словам, и мы должны, наоборот, ценить тот бесценный дар, которое мы получили от Бога, которое действительно делает нас в буквальном смысле людьми. Кстати, сама этимология слова «человек», значит, по такому исследованию славянского, так сказать, филолога Шишкова, нас относит как раз к слову «слово». «Слово», «словек», «цловек», «чловек» и «человек». Так что всякий человек – это действительно носитель бесценного слова.
Батюшка, но слова, наверное, живут не в одиночестве, они живут часто в сочетании с музыкой или рифмой. Вот, батюшка, почему такое произошло сочетание и как вы к нему относитесь?
Я понял вопрос. Действительно, мы иногда прибегаем к рифмам. То есть, наверное, всякий человек в детстве пытался писать стихи. Вот. Это вот как раз в нас раскрывается желание совершенствоваться, желание творить. Ведь изначально, когда Господь творил мир как раз посредством слова, цель человека на земле было совершенствование того даденного творения. И посредством слова Адам должен был все усовершить. Единственное, что он успел сделать до грехопадения, это дать имена всем животным и птицам. И вот как происходило именно речение, неизвестно. Возможно, это была молитва, возможно, это была проза, но, может быть, это были и стихи, поэзия. Поскольку изначально человек и был призван к словословию всего созданного Богом. Если Господь творит словом, и мы также призываемся к такому творчеству, именно в способности творить раскрывается в нас образ Божий. И само по себе поэзия, как жанр, конечно же, имеет место быть. Многие церковные, православные поэты имели огромный опыт такого стихосложения. Это и прекрасная ода «Бог». Вот, сам Ломоносов много писал, Пушкин Александр Сергеевич. Вот. Это действительно такие бесценные строки, как «Отцы пустынники», «Жены непорочны». И посредством этого человек как бы усовершается. Безусловно, поэзия бывает как церковная, так и светская. Светская, возможно, более чувственная, страстная, но даже она воспитывает в нас эстетическое восприятие и, скажем, делает нас более возвышенными. Неспроста в школе, как бы, может быть, кому-то нравится или нет, нам пытались, так сказать, навязать многие такие тексты, но посредством этих текстов мы и сами одухотворялись, и все-таки процесс запоминания происходил гораздо лучше и эффективнее. Поэтому поэзия как жанр, конечно же, действительно имеет место быть, и я считаю, что всякий поэт, он прежде всего руководствуется благим намерением усовершить вот хотя бы веренный ему какой-то микросоциум. Кстати, сам Господь по-гречески именуется поэтом. То есть это есть творец, поэт в высшем смысле этого слова. Вот. И, конечно же, мы должны, исходя из этого, и относиться к поэзии, что это не просто филигранное оттачивание словесных форм, но самое главное, посредством поэзии мы максимально убедительно доносим свои мысли. Неспроста существует такое выражение «прозаично». А вот когда мы говорим поэтично или прибегаем, наоборот, к высокому слогу, то, конечно же, хотим подчеркнуть значимость того или иного явления или события.
Батюшка, ну, насколько я понимаю, стихи всегда пели в древности или использовали какой-то музыкальный инструмент. А как вы считаете, сейчас это необходимо?
Да, вы совершенно верно подметили, раньше псалтири, гусли как раз и были теми музыкальными инструментами, под которые и воспевались псалмы. Сейчас их место заняли гитары, вот, клавишные инструменты. То есть, в принципе, всякое дыхание да хвалит Господа. Это прекрасное произведение, которое мы именуем кантами. То есть духовные стихи, которые, так сказать, полагаем на музыку, и, может быть, посредством этого люди пытаются как бы реализовать свои, так сказать, музыкальные, творческие какие-то способности и таланты. Вот. Поэтому мне известно много православных бардов, вот, которые, так сказать, своим творчеством, кстати, очень много еще пока не воцерковленных людей приводят именно в церковную ограду, поскольку их текст весьма носит философский, даже душеспасительный характер. Поэтому дай Бог, конечно, им развиваться в своем творчестве, ну и радовать своими прекрасными песнопениями.
Батюшка, а если говорить о поэзии, как вы считаете, смыслы должны доноситься буквально или все-таки наиболее для поэзии приемлемый метод передачи – это аллегория и сравнение?
Действительно, многие тексты написаны в духе и зачастую оторваны, может быть, от наших вот повседневных реалий. И поэтому несколько аллегоричная форма, она не совсем, как бы, может быть, ясна основным людям, но при этом, конечно же, как я уже сказал, поэт прежде всего должен не просто лишь шлифовать мастерство своих рифм. Рифма от слова «ритм». Да, без ритма не может быть четкого, так сказать, да, строя. Но он должен прежде всего быть проводником доброй, благой мысли, которую, так сказать, и хочет донести до нас с вами, окружающих.
Батюшка, позвольте, я вас прерву ненадолго. У нас звонок есть из Костромской области. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Представьтесь,
добрый,
пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка Рыбак Божия Зоя. Я хочу спросить, как правильно читать часослов дома, что именно конкретно и когда можно читать. Вот я приобрела эту книжечку в церковной лавке, хочу узнать.
Угу. Спасибо большое за вопрос.
Часослов – это все мы знаем, и отец Михаил, конечно же, да, богослужебная книга, которая, так сказать, содержит в себе и утреннее, и вечернее правило, и, значит, третий, шестой, девятый час, полунощницу. Поэтому это, так сказать, та книга, которая поможет вам в полной мере, так сказать, познать весь суточный круг богослужений. И, в общем-то, это можно ее читать и как фрагментарно, так, если все-таки вы хотите, ну, действительно погрузиться во всю полноту богослужения и, так сказать, как согласно оглавлению. Поэтому считаю, что здесь можно, так сказать, в этой степени и усовершить те знания, то есть не просто читая утренние и вечерние молитвы, но и поглубже, так сказать, окунуться в тот таинственный мир богослужения, который проникнут как раз очень такими глубокими образами.
Батюшка, ну, в часослове очень много примечаний, которые не читаются. Вот как человеку разобраться с тем, что читать, а что не читать?
Ну, вот это надо все-таки посмотреть конкретно, в какой момент, что вы хотите, и соответствует ли это уставу. Вот. Поскольку мы все-таки должны понимать, что не нагрузить мы должны себя чтением, а, как Серафим Саровский говорит, даже если ты прочитал одно лишь предложение, но при этом сердце твое зажглось, остановись и пребывай, как пламенный серафим. Это очень важно. Не количество, а, наверное, все-таки качество исполняемых молитвословий.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну вот мы с вами в ходе беседы употребляем массу слов, которые содержат в себе слово. То есть часослов, молитвослов – батюшка, вот слово «образование», оно вот сейчас происходит, или все-таки мы сейчас практически не слово «образуем», а только заимствуем, например, из английского?
Ну, дело в том, что сам по себе русский язык, как я уже говорил, правонаследник церковнославянского. Да, в свое время было два употребляемых языка. Это язык церкви, богослужебный язык, и наш бытовой язык. И, кстати, они не пересекались. Нельзя было в церкви изъясняться таким простонародным языком. При этом в простонародье не разрешалось допускать язык церковный. Я к тому, что сам по себе церковно-славянский язык обогатил русский такими словами высокого стиля, как «уста», «очи». Вот. И сам по себе русский язык унаследовал такие слова, для нас общепринятые, как «млекопитающие», «пресмыкающиеся», «животные» – это тоже славянские слова. Конечно же, мы используем в своей речи множество иностранных слов. Даже греческое слово «проблема», которое переводится как «препятствие», стало фактически интернациональным. И взять «такси» – это, оказывается, от французского выражения. Вот. Мы много используем этих слов, где-то элемент калькирования используем, где-то просто заимствование. Вот. Финское слово «пельмени» стало практически русским. Вот. Поэтому я считаю, что язык должен обогащаться, но при этом, так сказать, должна быть мера, конечно же, здоровая во всем. Не совсем соглашусь с таким выражением, как «city manager». Все-таки, наверное, городской глава. Это более и по смыслу подходящее выражение, и для нас приемлемо.
Спасибо, господин батюшка. Ну, я знаю, что вы часть своего времени посвящаете поэзии в том числе. Не могли бы вы рассказать вот о своем собственном опыте?
Да, бывает иногда Господь посещает и рифмой, и мыслью, и иногда хочется поделиться и с окружающими некоторыми творениями. Если позволите, можно что-то зачитать. «Благовестите день от дне, откройте книг священных главы, кивот привечный Божьей славы, зело отраден, дорог мне, преосвященная заря, лучами радости пылает, источник благости не тает, любовью истово горя». Иногда действительно хочется писать, и дай Бог, чтобы мои строки, которые, так сказать, некоторые получают и в СМС-сообщениях, кому-то послужили добрым началом.
Спасибо, господин батюшка. Мы вернемся еще к этому, а позвольте, сейчас мы примем звонок из Ижевска. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Софья, я с Ижевска, Удмуртия.
Мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Вы в эфире, не обращайте внимания на телевизор.
Меня зовут Софья, я лично знакома с...
Софья, не обращайте внимания на телевизор, он у вас отстает, задавайте ваш вопрос.
Благодарим вас за то, что вы нас приобщили к высокой, как бы, высокой христианской, как говорится, религии. И хотелось бы узнать, продолжаете ли вы писать свои стихи, вы нам посылаете в смс-ках их, но вот что, на какие новые темы вы пишете стихи, чему они посвящены?
Софья Ильфатовна, я сердечно благодарю за то, что вы позвонили и задали свой замечательный вопрос. Конечно же, мне приходится иногда писать. Невозможно, ходя тропами Пушкина, Дельвига, вот, оставаться безучастным. Конечно же, это стихи, посвященные духовным, церковным событиям. Поскольку сейчас я совершаю свое служение в стенах Свято-Троицкой Александра Невской лавры, и мне, как насельнику, конечно же, может быть, не в полной мере выпадает много времени посвятить его именно творчеству. Но если такая минутка у меня, так сказать, случается, то, конечно же, я пытаюсь, так сказать, и написать, и поделиться с окружающими. Поскольку даже, если позволите, двустишие к теме нашей передачи. «Парящий образ Бога Слова вещей духовных есть основа».
Спасибо, господин батюшка. А кто же нам звонил? Я так понимаю, что это кто-то из ваших знакомых?
Да, это Софья Ильфатовна Широбокова. Ее знает не только Ижевск, но вся Удмуртия, я надеюсь, даже и в Петербурге. Вот, да, благодаря ее стараниям мы в свое время восстановили храм Вознесения Господня в селе Четырь Удмуртской республики, Игринский район. Поэтому она среди, так сказать, тех активистов, которые и помогали словом, и делом в нашем благом, так сказать, деле восстановления. Спасибо вам, Софья Лефатовна. Дай Бог здоровья и всей вашей семье.
Спасибо, господин батюшка. Скажите, пожалуйста, а все-таки к творчеству поэтическому что больше подталкивает? Какая-то трудность или, наоборот, положительное переживание?
Ну, как уже сегодня было сказано, от избытка сердца глаголят уста, то, конечно же, зачастую, когда ты исполняешься радостью. Это вот в дни церковных торжеств особо чувствуется. И посредством слова хочется выразить свое настроение, поделиться с ним, с окружающими, поскольку слово – это тот действительно живой организм, который наполнен и душой, который не только лишь является источником информации, но, конечно же, и энергии. Ведь мы не можем познать Бога в полной мере, а только лишь посредством Его божественных энергий. Вот так же и здесь Господь через слово, через какие-то мысли открывает Себя. И даже сам по себе промысел, то есть мысль на перспективу, а ведь именно Господь что задумал, то и делал. Ведь как в книге «Бытия» мы читаем, и сказал. А вот дай Бог нам, возвращаясь к теме нашей передачи «Сила слова», не бросать слова на ветер, а всякому слову, так сказать, чтобы было и подтверждение, как в свое время было у купцов. «Даю слово». И было так.
Спасибо, господин батюшка. Позвольте, мы звоночек из Екатеринбурга примем. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемая ведущая, уважаемая батюшка. Меня зовут Любовь. Я из Екатеринбурга, моя мамочка в Дегтярске, ее зовут Алевтина. Она сейчас смотрит тоже передачу «Беседы с батюшкой». И пользуясь тем, что сегодня такая замечательная тема о слове, я хочу ей сказать, что я ее очень-очень люблю. Я хочу у нее попросить прощения за все, потому что бывали случаи, когда и слова вылетали не те, которые бы я хотела ей сказать. Вот. Но самое главное, что я всей душой, я птицей раненой, прилечу всегда к ней. Вот. И вам хочу сказать огромное спасибо, батюшка, за очень понятное разъяснение, за простой ваш язык, который доходит, я думаю, до всех, кто смотрит сейчас вас. И спасибо вам за то, что вы вот сподвигли меня так настойчиво звонить,
спасибо
чтобы
большое.
Моя мама меня услышала.
Спасибо большое за звонок, батюшка. Но все-таки вернуть выпущенные отрицательные слова, можно ли их и исправить?
Конечно же, исправить можно, попросив прощения, как вот и сделала замечательная телезрительница, которая посредством нашей передачи попросила фактически прощения. Сегодня вообще маленькие чудеса происходят в эфире, вот, поэтому я искренне радуюсь. Вот, конечно же, можно. Есть прекрасные средства. Это и исповедь, это покаяние. Но покаяние, конечно же, должно подразумевать исправление. Когда мы не просто лишь набравшись смелости приходим к батюшке и изливаем ему все, опять-таки, да, проговаривая. А ведь неспроста есть такое выражение: если ты проговорил проблему, то наполовину ее решил. Поэтому для нас зачастую слово – это как и бальзам, который, так сказать, врачует нашу душу, который нас умиротворяет, который нас воодушевляет и который нас благословляет на доброе, светлое, вечное.
Батюшка, а как все-таки связаны слова и поступки?
Ну, конечно же, если, так сказать, мы будем руководствоваться именно текстом Священного Писания, то нам необходимо контролировать не только лишь слова. Скажем, мы научимся, да, говорить по шаблону, но при этом мы должны и быть человеком с большой буквы, ведь в нас бесценный образ Божий, и мы должны соответствовать ему. Если животное, лишенное речи, может сделать все и вся, и ей будет все прощено, то мы, конечно же, должны не только лишь следить за своими словами, но, конечно же, и за поступками. И вот как раз пример Божией Матери для всех нас – это пример кротости, смирения, покаяния и любви. Вот как Матерь Божия слагала в сердце своем все от момента Рождества Христова, когда ангелы славословили, пастыри ликовали, а Матерь Божия смиренно все складывала. Когда 12-летний Иисус потерялся, она также все смиренно складывала в сердце свое. И даже у креста, когда, естественно, для любой матери видеть страдания сына и находиться в таком, будем говорить, потере чувств, она опять-таки безмолвствует, причем высоко безмолвствует. Вот, наверное, для нас очень важно не только лишь быть на страже своих слов, но, конечно же, и поступков.
Спасибо, Господи, батюшка. К нам поступил звонок из Курска. Здравствуйте, Валерий, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый день, батюшка.
Добрый вечер.
Задавайте ваш вопрос, вы в эфире.
Я хотел задать такой вопрос. Вот,
не обращайте внимания на телевизор. Да-да-да, мы слушаем.
Я выключил телевизор. Угу. Если в церковь приходит человек неславянской, может быть, внешности, вот, к нему относятся, мягко говоря, ненормально. А ведь человек пришел в церковь, значит, мы уже обрели еще одного человека в нашей церкви. Почему так происходит? Вот я так хотел сказать.
Да, спасибо большое за вопрос. Но ситуация, наверное, все-таки не везде одинаковая, да, по стране.
Согласен. Вот зачастую наше название «Русская православная церковь» может быть как раз и является ответом на ваш вопрос. Русский – это не значит обязательно по паспорту. Сама по себе понятие «Русь» – это более социокультурное, нежели национальное. Ведь для нас важно, чтобы человек, принимая нашу культуру, приходил не только в храм, но и действительно в жизни тоже был для нас понятным. Человек, приходя в храм, как вы сказали, не славянской внешности, может быть представителем и грузинской православной церкви. Даже армяне, они тоже христиане. А сколько сейчас случаев крещения и китайцев, японцев? Святитель Николай Японский сколько лет, так сказать, назад просвещал вот эту страну. Поэтому, конечно же, я, наверное, должен опечалиться, как и все, если вот такие случаи происходят, то мы должны понимать все-таки, что для нас, прежде всего, вне зависимости от национальности, человек важен, как вы сказали, каждый человек есть чадо Божие. Есть на нем крест даже, может быть, или еще нет. Может быть, он только на пути.
Батюшка, ну, потому что для меня этот вопрос звучит непривычно, еще и потому, что в Петербурге у нас очень много, в храмах можно увидеть самого разного люда. И вот у меня есть прекрасный мой знакомый, чернокожий регент, православный, замечательный человек, вот. И ничего, никто его
да,
не упрекает в этом.
Тем более, как раз вот среди, значит, как мы сейчас принято говорить, афроамериканцев, очень много талантливых, музыкальных, творческих людей. И если, так сказать, они принимают православие, то, я думаю, все свои флюиды добра, значит, все свои музыкальные, творческие способности, они тем более смогут применить. Дай Бог нам как раз вот такого, будем говорить, может быть, терпения, поскольку человек на себе в буквальном смысле испытывает и расизм. А у нас сейчас на всех футбольных матчах, на всех спортивных мероприятиях нет расизма. То как он может в церкви проявляться? Ведь нет ни эллина, ни иудея, но во всех в нас Христос.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот если мы обратимся к веку 19, то увидим, что поэзия – это такой прием, очень часто употребляемый в среде дворянской. А сейчас, в общем-то, получается, что даже образованные люди к поэзии обращаются гораздо реже. Почему так произошло?
Я хочу сказать, что не только к поэзии, вообще к чтению у нас сейчас очень редко обращаются. К сожалению, из нашего многомиллионного населения России только лишь 37% людей читают. Вы вдумайтесь в эти цифры. То, конечно же, о чем может пойти речь? То мы постепенно и язык свой утратим. Речь только не о сити-менеджерах, а вообще, так сказать, мы перестанем читать, перестанем говорить, перестанем изъяснять свои мысли, то очень важно для нас все-таки сохранять эти высокие традиции XIX века и постараться в XXI веке тоже все-таки к поэзии и вообще к литературе, к слову, относиться бережно, как мы, так сказать, пытаемся во время передачи это сделать.
Спасибо, Сударь. У нас снова звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы, скажите? Здравствуйте. Батюшка, по всей видимости, у нас звонок сорвался. Ну, надеюсь, нам передадут содержание. Батюшка, может быть, что-то еще из вашей поэзии, потому что мы, на самом деле, не распробовали.
Спасибо, конечно, за, так сказать, теплые слова, вот, сказанные в мой адрес.
И, простите, мне передают как раз вопрос, который задавался, когда выйдет ваша книга.
Да. Ну, здесь надо, конечно же, над книгой еще поработать. Книга, значит, следующего содержания. Называется она «Каждый день с православной церковью». В ее основе как раз мои духовные стихи к церковным праздникам. Вот. Также она содержит проповеди, поучения, историю празднуемых событий, вот, молитвы. Поэтому сейчас пока идет интенсивная работа. Но владыка-наместник сказал, что, так сказать, в буквальном смысле возьмет ее в свои руки, и будем ждать, когда владыка, так сказать, приняв правильное решение, пустит ее в тираж.
Хорошо, батюшка. И я вас прервал, простите,
Может быть, есть какой-то вопрос все-таки?
Нет, батюшка, вы... хорошо. Если вы уклоняетесь, тогда я не буду тогда вас... стихотворением принуждать. Мы тогда, когда выйдет ваш сборник, обязательно посвятим еще этому программу, чтобы, может быть, не нарушать тайны авторского права.
Так сказать, сейчас. Вас понял. В качестве, может быть, такого, будем говорить, напутствия или благословения, пожелания, вот, поздравления, как угодно можно, так сказать, выражаться. Благоденствия, радости, света. Я желаю вам снова и снова, что не может быть соткано словом, но превыше множайшего лета. Вот иногда такие краткие стихотворения приходится посылать знакомым всем. И дай Бог, чтобы они доходили, ну и, как я уже говорил, приносили какие-то свои добрые плоды.
Батюшка, как вы считаете, каждому ли стоит пытаться писать стихи?
Вы знаете, запретить писать стихи невозможно. Поскольку, как я уже говорил, это и есть в нас вот то, желание усовершить свой язык, облечь его в красивые, правильные формы, научиться посредством стихотворения излагать свои мысли. Поэтому не обязательно писать для того, чтобы выпустить книгу. Можно писать просто в стол.
Батюшка, позвольте, примем звоночек еще из Санкт-Петербурга. Раба Божия Фатиния, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Благословите, батюшка.
Бог благословит.
Простите, я хотела спросить, где можно почитать об особой благодати церковно-славянского языка?
Спасибо большое за вопрос.
Да, действительно очень хороший вопрос. Как раз мы и касались этого, что вот именно церковно-славянский язык является как бы неким таким препятствием вот, от влияния извне, особенно в части внушения. Есть очень много литературы, и когда я готовился к передаче, то невольно посетил сайт Свято-Троицкого собора города Саратова. То там есть замечательные такие вот у них электронные издания как раз о пользе церковно-славянского языка. То очень доступным языком там все написано. И, в общем-то, я считаю, что это многим будет полезно. Кстати, преподобный Серафим Саровский всем своим чадам обязательно, так сказать, благословлял читать Евангелие именно на церковно-славянском языке, несмотря на то, что они, может быть, его изначально не понимали. «Само Евангелие тебе все подскажет», — говорил он, — «ибо это язык церкви. Он и умудрит, и наставит, и благословит, и откроет». Поэтому вот, если, так сказать, нетрудно, обратитесь к этому электронному ресурсу, и, я думаю, там можно будет найти много интересного.
Батюшка, но если говорить о понимании церковно-славянского, все-таки смысл или сама форма языка первичны? То есть, допустим, звучание псалтири, даже если оно непонятно, приносит ли оно какую-то пользу?
Безусловно. Безусловно. Ведь это то бесценное творение царя и пророка Давида, которое, так сказать, для нас является и сокровищницей мудрости. Ведь даже если, может быть, мы не до конца пока понимаем смысл, но на уровне подсознания как бы чувствуем смысл читаемого. Ведь, как я уже сказал, русский язык является правонаследником церковно-славянского. И он своими формами, своими оборотами зачастую помогает нам раскрыть тайну, может быть, пока доселе непонятную, церковно-славянского. Хотя церковно-славянский язык – это тоже, так сказать, уже более адаптированный язык по сравнению с тем, что нам оставили Кирилл и Мефодий. Так что, начиная с церковно-славянского языка, я думаю, вполне будет понятно. Другое дело, если старославянский, то это, конечно, уже лингвисты, более, так сказать, специалисты узких областей. Вот, и нам в том числе приходилось и разбирать, и переводить эти тексты. Может быть, как раз тогда и любовь к языку и, в общем-то, зародилась в моем сердце.
Батюшка, программа наша близится к завершению, но все-таки хочется вас спросить, как же все-таки научиться сдерживать свой собственный язык?
Язык мой, враг мой. Конечно же, будем стараться воспитывать в себе благоразумие, терпеливость, уважение к другому. Ведь если мы носим в себе тот бесценный образ Божий, то, безусловно, им наделен каждый из нас. И зачастую наши эмоции, наши необдуманные слова являются ядом для окружающих. Дело в том, что и мы потом скорбим. И как нам бывает тяжело наедине со своей совестью, и дай Бог, чтобы чувство покаяния все-таки приводило нас, опять-таки, к исповеди, к исправлению, ведь это самое главное. И, конечно же, сама по себе молитва, если мы будем искренне совершать ее, даст нам и силы, и желание, и возможности побороть наши страсти. Кстати, слово «страдание» и «радость» однокоренные. Только страдание не в смысле страсть, а именно страдание у креста. Вот. Поскольку все мы знаем, что сначала бывает Пасха крестная, Пасха страданий, а уже потом Пасха воскресения, Пасха красная. Поэтому дай Бог, чтобы нам вот это радование о Христе воскресшем приносило и желание побороться со своими страстями и грехами, и самое главное, наполняло смыслом нашу жизнь и окружающих вокруг нас делало добрыми, светлыми, поскольку по делам и узнают вас, как говорит Господь своим ученикам.
Батюшка, а когда мы должны применить силу слова в полной мере, как вы считаете?
Иногда действительно слово является таким важным и неминуемым, поскольку даже есть классификация. Есть приветственное слово, есть слово назидание, есть слово прощальное, есть даже слово последнее у, скажем, подсудимого. Вот. Слово как элемент обещания, а иногда сказать свое веское слово зачастую приходится и нам. И помнится мне слова благоверного князя Александра Невского: «Иду на «вы». «Вы» — это не значит что-то высокое, величественное. «Вы» на самом деле — это тьма. И вот дай Бог нам оставаться источниками света, и когда мы идем действительно на «вы», ополчаться против сил зла. И пусть, может быть, это будет не только лишь слово, но и наш ответ и какое-то действие всем вот козням, которые зачастую мешают нам жить. Здесь вот действительно иногда стоит и сказать, как уже было сказано, свое веское слово.
Слово, наверное, должно быть всегда с любовью.
Безусловно. Сам Бог есть любовь. Слово – это одно из имен Бога. Мы об этом сегодня с вами и говорили. Ведь это вторая ипостась Божества. Поэтому даже слово «назидание» оно должно быть прежде всего пропитано любовью и уважением. И если уже человек, как у нас принято говорить, не понимает русских слов, ну тогда, может быть, совершить и какое-то назидательное дело.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну, прошу вас еще пару назидательных нам слов и благословить нас на прощание.
Дорогой отец Михаил, сердечно благодарю вас за приглашение меня недостойного. Дорогие телезрители, искренне рад поделиться с вами своими мыслями, своими чувствами. Считаю, что наше сегодняшнее размышление послужит добрым началом к нашему и усовершенствованию как собственного языка, так, конечно же, и нашей жизни. Ведь через слово мы совершаем наше странствование. Дай Бог, чтобы слова наши были добрыми, и, конечно же, мудрость мы бы черпали прежде всего из Священного Писания. Ведь именно оно является той бесценной сокровищницей, которая сохраняет и по сей день то божественное слово, которое Господь преподал всем нам для наставления.
Спасибо, Господи, батюшка. Тоже благодарим вас за визит в нашу студию. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был насельник Свято-Троицкой Александра Невской лавры и иеромонах Дмитрий Самойлов. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.